Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы дня и изучаем карту московских пробок. Вот тут как раз нас ждут неприятные новости, потому что сейчас, с точки зрения Яндекса, 8-бальные пробки. Максимум ожидают к 7 вечера, когда пробки станут в городе 9-бальными. Но уже сейчас Садовое кольцо, например, скорее бордо. Цвета, причем практически на всем протяжении. Машин, как всегда, вот сейчас 662 775 автомобилей по городу передвигается. Это, да, на 20% больше, чем обычно в такое время в этот день, но, учитывая погоду, эти самые 600 тысяч автомобилей создают 8-бальные пробки. Напомню, Садовое кольцо бордового цвета, Третье транспортное кольцо почти на всем протяжении красного цвета. Например, многокилометровая пробка начинается, по сути, от Кутузовского проспекта и длится буквально до Рижской эстакады, когда мы говорим про внутреннюю трешку. Многокилометровая пробка сейчас на Московской кольцевой автодороге, если вы подъезжаете к пересечению с Ленинградкой. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Вот темы для обсуждения на ближайшие 20 минут. Глава МВД Колокольцев предлагает конфисковать машины, за рулем которых поймали пьяных водителей, даже если водители управляли автомобилем по доверенности. С такой инициативой министр выступил на Госсовете, который вчера проводил президент Путин. Вторая тема для обсуждения. Власти Казахстана собираются запретить выдавать займы гражданам с низким доходом и простить долги, если граждане получают очень низкий доход. Насколько это уместная с экономической точки зрения мера, и насколько казахстанский опыт в этом смысле можно применять в Российской Федерации. Об этом будем говорить, напомню, в прямом эфире.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств: Россия и Китай останутся стратегическими противниками США в долгосрочной перспективе. Такое заявление ТАСС передает, делает в эти минуты исполняющий обязанности главы Пентагона. РИА Новости в эти минуты цитирует Дмитрия Медведева, который заявляет, что Российская Федерация готова на активизацию сотрудничества с Молдавией. Еще одно срочное сообщение: после ЧП с самолетом в Бурятии в состоянии средней тяжести госпитализированы 8 человек.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь идея Владимира Колокольцева. Глава МВД вчера на Госсовете предложил конфисковать машины, за рулем которых поймали пьяных водителей, даже если эти люди управляли машинами по доверенности. То есть это собственность других людей. Насколько это другой подход к тому, что называется собственность? До этого вроде как говорили, что собственность священна, особенно если речь идет о твоей собственности, а правонарушение допускает кто-то другой. Но, с другой стороны, уже вчера звучали примеры, если ты кому-то передоверил свой пистолет, и из этого пистолета кого-то убили, ты будешь требовать, чтобы пистолет тебе вернули? 7373948. Автожурналист Алексей Шарапов к нам присоединяется. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, ну, первым делом, как вы относитесь к этой идее Колокольцева?
Ну, идея вообще немножко попахивает, конечно, такой коррупциогенностью, как бы так сказать, да? То есть понятно, что тут прямо открываются невероятные перспективы с тем, чтобы классифицировать результаты продувки, например, если нас остановили, и отбирать у вас машину. Это, с одной стороны, так кажется. А с другой стороны, просто с бытовой, я имею в виду быт сотрудников ГИБДД, ГАИ, это никому не нужно. Во-первых, их нет на дорогах абсолютно. И, во-вторых, ну, вы представляете, одна процедура сколько займет. То есть им нужно все оформить, понятых вызвать, понятых на свидетельство, понятых на изъятие автомобиля, если все делать по закону. Я думаю, это так вот идея в никуда, на самом деле. Хотя как-то бороться с пьянством за рулем, понятное дело, надо, и практика такая есть во всем мире. Причем не обязательно за то, что люди пьют и садятся за руль, а, например, за превышение в Канаде, если вы превысили свыше 50 км в час, у вас заберут машину.
Но подождите, вот еще раз. Вы превысили, у вас заберут машину. В данном же случае чаще всего задается вопрос: но это же не его машина.
Да. Тут тоже понятно, откуда растут ноги. ведь когда такая идея появляется, человек, от которого исходит идея, он пытается охватить весь спектр проблем. Проблема возникла из новостей, новости из статистики и новостей. То есть просто стали сейчас ловить довольно много вовсе не дальнобойщиков и не сотрудников, и не курьеров под мухой, да, а водителей на каршеринге. Просто людей, которые пользуются каршерингом. И я лично, ну, опосредованно знаю безусых ребят, таких молодых совсем, совсем там чуть за 20, которые пользуются каршерингом именно потому, что его как бы не останавливают. Так что вот, если понимать, откуда идет идея, то можно понять и то, что она никак, скорее всего, реализована не будет. Ну, вот что я бы сделал, я бы просто поставил, ну, я бы провел показательный рейд какой-нибудь, возможно, с привлечением актеров, там, малого театра или большого, там, автомобилей, показал это по телевизору, а потом поставил по всей стране щиты, там, в Австралии, например, есть такие щиты, там, вы въезжаете в зону частой проверки водитель на состояние алкогольного опьянения. Ну, естественно, компактнее это должно быть.
С вашей точки зрения, возвращаясь, вот вы говорите, что прежде всего это против каршеринга. С другой стороны, достаточно большое количество людей доверяют свои автомобили знакомым и родственникам. Вот по этому сегменту, по этому сегменту удар не будет серьезным?
Ну, я говорю, он был бы этот удар, если бы были руки, которыми это все делать. Когда вы последний раз видели живого сотрудника ГАИ?
О, я-то как раз вижу их каждый день.
Ну, я вот живу в Подмосковье, езжу много по Подмосковью, и я готов просто ходить на площадь и кричать: «Ау, сотрудники ГАИ, давайте я на вас посмотрю».
Приезжайте к нам на Фряновское шоссе, они встретят вас.
Да, ну, может быть. Но у меня сложилось такое за несколько лет ощущение, что просто органы сильно почистили, и там просто рук не осталось. И я, честно говоря, просто не понимаю, как это будет реализовываться. То есть действительно будут какие-то зондеркоманды, которые будут ловить людей. Для меня эта идея, она вот как Алиса в «Стране чудес» выглядит.
Сама по себе идея отбирать чужое имущество у людей, которые нарушают правила дорожного движения, в принципе, не такая уж и спорная.
Ну, мне кажется, что нужно что-то сделать, нужно как-то остановить эту волну, которую, видимо, увидели в ГАИ, да, и поэтому нужно эту идею было выдвинуть, чтобы бабушки призадумывались, доверять ли завтра свой Бентли Континенталь внуку или нет. Ну, вот просто. Или там, не знаю, брат сестре, или там муж бывшей жене, вот так вот. Чтобы задумались, может быть. Это же тоже семейное, личное дело. А вот ты слышала, ты знаешь, вот сейчас будут отбирать.
Чтобы задумались. А могут задуматься. Да, вот от этого могут задуматься.
Мне кажется, да, потому что это попало в информационное поле. Это сейчас обсуждается, значит, где-то щелкнет кто-то. Но я бы дополнил это знаками. Все, вот это надо еще пообсуждать недельку. И это в голову войдет, все испугаются. Потом знаки поставить, и все, может быть, даже поверят. А больше ничего делать не надо. Не надо даже сотрудников нанимать. Но идея, как бы, вот на уровне идеи, в общем, все правильно. Чужая машина, человек, какая разница, ты пьян?
Ты пьян. Главное это, автожурналист Алексей Шарапов был с нами на прямой связи. Джон Маклейн. Так подписывается один из наших слушателей, пишет: «Но по закону я не имею права доверять никому пистолет и ружье, а машину могу». 576-й пишет об этом: «На оружии же не бывает доверенности, поэтому нельзя сравнивать с возможностью доверять свое оружие кому-то другому». 7373948. Не будем сравнивать. Тогда давайте говорить о самой идее конфискации машин, за рулем которых поймали пьяных водителей, даже если водители эти пьяные управляли чужой машиной по доверенности. Но сейчас нет доверенности с документами, в которых указаны эти люди, как люди, которые имеют право управлять этой машиной. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей, Москва. Я за рулем никогда не пью. Но я считаю, что нужно определяться, чтобы было не 0 промилле. Потому что я в субботу поехал на дачу. Я вот просто свой шкурный интерес смотрю. Выпил я прошлую субботу там, ну, бутылочку сухого грузинского вина. Замечательно. Поел шашлыки. Я не знаю, что у меня, сколько у меня днем останется. Если по приборам, там, я, в принципе, трезвый, да, я нормально. Но у меня там может быть что-то остаться. Мне за эту машину отбирать и семью лишать, на чем я буду
идти? Нет, подождите, секунду. Прежде чем решать, на чем вам возить в будущем детей, вы должны подумать и до завтрашнего дня, к примеру, не садиться за руль.
Нет, одну секундочку. Я, если сегодня пью вино, я на следующий день могу сесть за руль. У меня нет с собой алкотестера, я его не ношу. Я не бухаю литрами, я не пью вообще много. Ну вот я выпил...
Ну, значит, вам ничего не грозит.
Вы знаете, я не знаю, сколько у меня в крови будет промилле, поэтому я считаю, что здесь должна быть какая-то норма. У нас же, по-моему, сейчас нулевая толерантность, да, там, по-моему, есть...
Нет, она какая-то, есть? Она почти нулевая.
Вот, вот, она, ну, она почти нулевая. То есть, если мы говорим об этих вещах, то там, ну, четко должен быть прописан уровень промилле, чтобы было видно, что человек пил, а не что-то у него остаточно осталось. Но, потому что иначе это просто коррупционная составляющая.
Хорошо, все. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение. Хорошо бы конфисковывать, пишет Юстас, автомобиль до опьянения водителя, а не после, когда он уже мог натворить немало дел. Лимузин тоже пишет про Фряновское шоссе, говорит, они там на кругу стоят. Ну, не только на Фряновском, на Красноармейском, насколько я помню, а может быть, они меняют один круг на другой. Павел пишет, гайцов действительно очень сильно сократили, да и из действующих отток большой, потому что взятки стало сложнее брать и сильно возросла нагрузка. 7373948. Но вот эта идея, я все-таки возвращаю, ведь нынешнее предложение ровно в том, чтобы не обсуждать саму по себе конфискацию машин. Вроде как по этому поводу договорились. Но речь идет о том, чтобы расширить возможности конфискации автомобиля у пьяного водителя даже на тот автомобиль, который ему формально не принадлежит. Он им просто управлял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Ну, знаете, я вообще против конфискации какого-либо имущества у граждан, ну, так вот, по... Вот так вот, в легкую, раз, и забрали.
Ничего себе, в легкую, человек пьяный.
Надо человека наказывать.
Вот есть люди. Нет, это и есть наказание человека, подождите. Это его машина, это машина, смотрите, которую ему доверили, если уж мы об этом говорим.
С этой стороны вы, наверное, правы, но есть очень много всяких разных ситуаций, когда человек оказывается за рулем чужого автомобиля, ну, по разным причинам, и вдруг у него обнаружили, вот о чем говорил недавно слушатель, остаточное явление, и забрали машину чужую. Как его наказали? Его никак не наказали, это чужая машина. Понимаете?
Понятно. Жизнь сложнее вот таких простых схем, полагает наш слушатель. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, это, ну, не будет это работать. Я, по крайней мере, я за. Если ты пьяный, что-то начудил, пожалуйста, забирайте машину, только за. Я двумя руками. Но это очередное... Ну вот выделят они на это деньги, на эту разработку, опять это все... Ну это, вот смотрите, даже с машиной, которые ДПСные должны были ездить в потоке, помните?
Алло. Не, мы сейчас вот, в общем, ведь немножко другое обсуждаем.
Нет, но это очередное, вот они сделают что-то, да, на это деньги опять вбухают, вот сколько они денег на эти машины, которые должны были ездить в потоке и смотреть.
Вот смотрите, они, вот смотрите, то, смотрите, вот мы сейчас говорим о другом, а вы говорите, давайте об этом не будем говорить, давайте о том говорить. Мы сейчас говорим о том, что деньги заберут у того, кто пьяный.
Если он пьяный, это 100% за двумя руками, если он что-то сделал. Если он ничего не сделал, просто его поймали, он ехал пьяным, да, или выпившим, там, с похмела, вот как мужчина звонил, может, у него после вина был остаток. Ну, или там бутылку пива кто-то выпил, ну, надо было ехать. Но если он ничего не сделал, почему должны машину забирать? Если он там сбил кого-то или, не дай бог, еще что-то, да, там. Вот, тогда двумя руками за, и даже не машину, и еще его сажать за это надо.
Понятно, спасибо. Это... 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждать идею возможности конфискации автомобиля у пьяного водителя, даже если это не его автомобиль. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, деревенский парень.
Прошу.
Юр, я тоже считаю, что автомобиль надо отбирать, но вот сейчас все на меня тут нападут. Ребят, ну вот смотрите, кому мы машину свою даем? У каждого в семье две машины, одна, две стопудово. У меня такого нет, чтобы мне подошел, он там, да, сосед или кто-то, или друг, Серег, дай машину, я там поеду. Или там, Вась, дай машину, я поеду. У каждого есть своя машина, и ты должен за нее отвечать. Вот и все, я считаю, что пусть забирают и сразу прям вот либо вырезать опухоль, либо ее лечить. Я считаю вырезать.
С вашей точки зрения, вот сейчас на уровне предложения это остановит кого-то от возможности передоверить свою машину родственнику, другу?
Ну, я опять же повторюсь, Юр, сейчас у каждого по две, по три машины. Я считаю, что да. Но вот мое мнение, когда вот, ну, давно я уже за рулем, чем жестче становятся штрафы, тем я становлюсь немножко по это. Вспомнить лихие 90-е, Ох, мы чудили.
То есть, я понял, вас надо запугать.
Не надо меня не запугаешь.
Вы только что сказали, что это работает. 134-21-35, вы согласны с Колокольцевым, хорошее предложение. 134-21-36, вы не согласны, вам не нравится идея отбирать машины у пьяных водителей, даже если это не их машины. 134-21-35, да. 134-21-36, нет, вам эта идея не нравится. Короткое экспресс-голосование, у вас минута. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Господа, пишет Виталий, вы за руль, усаживайтесь пьяным, дайте машину другому человеку. Вы должны знать человека, тем более, если это ваш друг. Если вам захотелось грузинского вина попить, не садитесь за руль. Чуть-чуть, надо же брать на себя ответственности. Так пишет Виталий. 7373948, телефон прямого эфира, давай, слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, во-первых, коррупционную составляющую мы обсуждали не так давно, когда вводили лишение на более длительный срок прав, а лишение автотранспортного средства в отношении алкоголиков за рулем, вне зависимости, сколько они пьют. Во-вторых, и в том числе потому, чтобы вводить на жестокую уголовную ответственность в зависимости от жертвы пострадавших лиц. Поэтому на недавнем совещании президента с силовиками, к сожалению, многие не смотрели, видимо, но президент дал отмашку на ужесточение данных в отношении данных пьяниц тех норм, которые мы сейчас обсуждаем.
Вайс, а вы-то что думаете по этому поводу?
Я думаю, цель оправдывает средства, тем более статистика подсказывает, что непосредственно за 5 лет, 2018 год стал катализатором того, что смертность на дорогах в связи с ужесточением правил дорожного движения в отношении, в том числе, пьяниц, сократилось на треть. И теперь не 220 тысяч, 240
понятно.
Тысяч
даже,
а 157 тысяч.
Даже я... Нет, подождите. Я вот все пытаюсь спросить, что вы думаете по этому поводу. Не вообще по поводу пьяных за рулем, а вот по тому поводу, о котором мы обсуждаем. Ведь идея в данном случае именно конфискация автомобиля, который не принадлежит человеку, который попался за рулем пьяным. 7373948. Да, и голосование уже заканчивается. Еще раз, несколько секунд. 134-21-35. Вам нравится эта идея? 134-21-36. Вам эта идея не нравится. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здрасте.
Прошу.
Анатолий позовут. Я считаю, что эта идея, ну, не то что не оправдана, она полностью нарушает наши права. Господин Колокольцев в принципе не отдает себе отчет, что верховенство, право частной собственности должно присутствовать, ну, в любом праве.
Вы делегировали право частной собственности на, как это называется, повышенной опасности?
Нет, это не важно. Мой дом остается моим, кто бы в нем не жил. Если я совершил какое-то преступление, я должен нести ответственность там какими-либо, не знаю, методами там.
Вы не считаете доверие человеку, который не оправдает доверие, позднее севший пьяным за рулем, это, с вашей точки зрения, даже не правонарушение?
Это не дает никакого права отбирать у меня собственность.
Все, я понял, это подход. Право частной собственности священно. Судя по всему, большинство тех, кто, во всяком случае, приняли участие в голосовании, так полагают. Причем, надо сказать, что сторонники Колокольцева, они позвонили один раз и успокоились. А вот те, кто не согласны с этим предложением, старались звонить несколько раз. Но, еще раз напомню, система учитывает только один звонок с одного номера. И вот что получилось в результате работы системы. 25% с этим предложением согласны, 70% 5% согласия на это не дают.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лимузин говорит, у меня целый парк рабочих машин, и что из-за нерадивого водителя, у которого машина круглосуточно, должен попадать я? Ну, значит, вы выбрали такого водителя, лимузин, если эта идея будет работать. И 879-й в продолжении как бы отвечает вам. Это ж классика, ты в ответе за тех, кому доверяешь. Это и продолжается. Так, а Рыжий полагает, что если так будет идти и дальше, то начнут отбирать дома. О чем тоже, кстати, уже говорят. Ладно, следующая тема для обсуждения. Власти Казахстана запретят выдавать займы гражданам с низким доходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку ввести запрет на выдачу займов гражданам, у которых доход ниже прожиточного минимума. Там еще речь идет о том, что если у тебя небольшой прожиточный минимум, если очень мало денег ты получаешь, то тебе и долги тоже спишут. Ну, правда, в зависимости от того, насколько они велики. Александр Бурдяк, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Оксана Ярославовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько эффективна эта мера и, главное, насколько она уместна?
мне кажется, что она именно списание долгов, оно больше в пользу банков, чем в пользу людей, потому что люди все равно не платят, им, и если у них низкий доход, им нечем платить.
Так. Не очень понятно, как это в пользу банков сработает.
Ну, банки просто закроют свои проблемные кредиты. Банки, когда выдают потребительские кредиты, которые без проверки доходов, они же закладывают в прибыль, в маржу некую часть на то, что кредиты не будут возвращены. Соответственно, вот эти проблемные кредиты на них висят, и чтобы их закрыть, вот предпринимается вот такая мера, просто чтобы балансы банков стали лучшего качества.
От того, что людям разрешат не платить долги, там, насколько я помню, речь идет о долгах до $700, но если людям разрешат не платить эти долги, банки не пострадают. Ну, им же не вернут деньги.
Банкам не вернут деньги, но им и так не вернут деньги, если людям платить нечем. В России же тоже есть процедура банкротства физических лиц. И если человек объявляет себя банкротом, если ему нечем платить, то, по сути, его долг закрывается и списывается.
Но, как мы знаем, массово эта процедура все-таки людьми не применяется.
Это да. Это очень сложная процедура, и массовости у нас нет.
А тут, получается, именно массовая процедура прощения долгов и не объявления банкротами.
Ну, я не обладаю статистикой, насколько массовая вот эта прослойка бедных людей, которые набрали кредитов. Я знаю, что проблема просроченных кредитов стоит очень остро в Казахстане.
Хорошо, это в Казахстане. Вот теперь все же слышат эту новость, в том числе и в Российской Федерации, и наверняка кто-то говорит, вот бы нам так сделали. Уместно?
Ну, люди могут говорить что угодно.
Это понятно, но с вашей точки зрения, как для системы это можно делать? Это правильное решение?
Для системы это очень неправильное решение, потому что кредит – это обязательство, и банковская система рассчитана на то, что эти обязательства будут по максимуму населением выполняться.
Но они же все равно не возвращают деньги.
Ну, это другая процедура списания, как мы с вами обсудили, есть процедура банкротства. Кроме того, сама проверка доходов населения – это очень сложная, административно дорогая процедура. Именно поэтому вот небольшие кредиты выдаются людям без проверки доходов, потому что если бы эти доходы проверялись, эти кредиты были бы еще дороже для системы.
Когда один из наших слушателей, который подписывается как усомнившийся Макар, пишет, нельзя же списывать бедным долги, они ведь хитрые, они же новые наберут.
Ну, вы же слышали, что как раз идет речь о запрете выдачи кредитов людям с низким доходом. То есть это как бы две меры в Казахстане принимаются параллельно. Во-первых, все кредиты делают с проверкой доходов, и во-вторых, списать кредиты тем, у кого доходов нет. То есть это как бы идет два шага одновременно.
Тогда, тогда дальше. Если мы сейчас человек бедный, у него денег нет, а мы списываем ему долг, у него нет долга, но у него нет возможности где-то взять деньги снова. Что будет дальше? Ведь он же будет бедным, только еще и без денег, да? Пусть и кредитных.
Да, это правда. Ему будет сложно жить, но, видимо, там будут какие-то социальные пособия. То есть прожиточный минимум будет достаточным для того, чтобы как-то прожить. Конечно, кредиты рассчитаны на тех людей, кому не хватает доходов. То есть если у человека есть доход, ему и кредит не нужен. Он может купить все, что угодно за свои деньги. Кредиты – это же дорого.
Иначе говоря, значит, вот теперь в Казахстане, с вашей точки зрения, кто больше всего пострадает от этих новых мер, которые объявлены вчера президентом Казахстана? Банки, государства или бедные, которые теперь не будут возможности взять новых долгов?
Мне кажется, что напрямую пострадавших не будет, просто будет перестроено взаимоотношение населения с банками и с кредитами. Я так понимаю, что слишком сильно люди набрали кредитов, и теперь в этом возникла проблема. Дальше будет более осторожная политика и со стороны банков, и со стороны населения. То есть это будет как бы новый этап развития кредитования населения.
Спасибо. Александра Бурдяк, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования ВранХиГС. Мы обсуждали новые заявления властей Казахстана. Там решили, во-первых, простить бедным долги до 300 тысяч тенге, это примерно 790 долларов, а во-вторых, запретить выдачу займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем московские пробки и главные темы этого дня. Машин много. Почти 700 тысяч, на Садовом кольце 9-бальные пробки, я хотел бы обратить ваше внимание, но в целом ситуация стала полегче за последние полчаса, хотя нет. Нет, только что было 7, а вот опять уже 8 баллов. 8-бальные пробки, но Яндекс уже не обещает нам 9-бальных пробок к 7 вечера, как это было полчаса назад. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но в ближайшие несколько часов совершенно точно по центру Москвы передвигаться крайне сложно. 8-бальные пробки, напомню, и по прогнозам они сохранятся в течение как минимум 2-2,5 часов. В продолжении темы, которую мы обсуждали насчет решения властей Казахстана, не выдавать займы бедным гражданам или гражданам с низким доходом и погасить уже имеющиеся долги у таких граждан. Юрий нам пишет через Telegram, напомню, говорит МСК-бот, можно писать через СМС-портал, можно звонить. Так вот, Юрий пишет, но ведь государство же вернет банкам деньги. Это действительно так, правительство Казахстана собирается погасить социально уязвимым заемщикам эти деньги. То есть, по сути, получается, что все, кому не погашают деньги, ведь бюджет — это общие деньги, деньги всех граждан, в данном случае Казахстана. Так вот, а одни заплатят за других. А другие, кому будут давать эти деньги из бюджета, это должники, если они многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, у которых есть дети-инвалиды, инвалиды с детства в возрасте более 18 лет, если они получают адресную социальную помощь, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, но не достигшие 29 лет, и те, кто потерял родителей до совершеннолетия. Это тема, которую мы обсуждали до новостей, темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это минимальная стоимость отдыха в Крыму, цифру назвал Ростуризм. Информация о поборах за перевод в старшие классы в школе. Такая информация появилась в Новосибирске, и местный следственный комитет уже изучает подробности, насколько это действительно так было. Ну и еще одна новость. Сегодня стало известно, что умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников. Может быть, не все знают, что это за группа, но песни этой группы наверняка знают все.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Здесь удивительные сообщения приходят сейчас из Украины. Зеленский обратился к президенту Российской Федерации с призывом освободить украинских моряков. Молния, агентство РИА Новости. Тут же агентство ТАСС. И тоже молния. Зеленский заявил, что не понимает, почему Медведчук должен быть посредником между Украиной и Россией. И вот еще один заголовок. Зеленский заявил, что готов на все, чтобы вернуть украинских моряков из России. Пока это только молнии, подробностей никаких нет. Ждем их в ближайшее время. Приступаем к обсуждению минимальной стоимости отдыха в Крыму. Ростуризм назвал цифру, и вот что получилось. Недельное пребывание на двоих, включая перелеты проживания, в июне и июле обойдется примерно в 30 тысяч рублей. В пресс-службе ведомства при этом отметили, что полуостров становится все более развитым регионом и уже составляет конкуренцию Черноморскому региону и Турции. При этом средняя загрузка средств размещения по Крыму, так говорят специалисты, превышает 60%. То есть, я так понимаю, что 60% мест, которые могли бы быть предоставлены туристами, заняты, ну, а 40% мест, получается, не заняты. Алексей Черняк к нам присоединяется, он глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Республики Крым. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый день.
Ну, во-первых, про 60%. Действительно, средняя загрузка такова? То есть, свободных мест довольно много?
Нет, чуть-чуть неправильно. В среднем от 60 до 80% на сегодняшний день загрузки. Но я хочу напомнить, что у нас сейчас еще идет первый летний месяц. И первый летний месяц никогда в Крыму не был пиковым. Это стандартно сложившаяся ситуация, даже исторически больше, чем стандартно, потому что основное количество людей это граждане стран СНГ. И в этот период проходит сдача экзаменов, поступление в университеты, институты, отправка вооруженной силы во всех бывших странах Советского Союза. И поэтому это, ну, у нас называется разгонный месяц. И несмотря на это, вот от 60 до 80% на сегодняшний день у нас загрузки в объектах размещения. А основной наплыв у нас начинается уже вот через неделю, когда мы входим именно в пик.
Тогда следующий вопрос. Ростуризм утверждает, что в июне-июле недельное пребывание на двоих, включая перелеты и проживание, обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Это не секрет, что буквально несколько дней назад туристический поисковик Aviasales опубликовал... обнародовал другую цифру, где было сказано, что за 50 тысяч на двоих можно комфортно отдохнуть на пляжах Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и даже на Кипре. При этом эти 50 на 30-40% дешевле, чем в Крыму. Так какая цифра реально?
Реальная цифра 26 тысяч, которая была у нас в конце зимы, начало весны. Любой вам ательер, любой хозяин гостиницы вам скажет, что основные продажи проходят в туристическом мире в конце зимы, в начале весны. Когда происходят различные туристические выставки, форумы, которые посвящены именно продаже на высокий летний сезон. Цены, которые назвал Ростуризм, это цены на сегодняшний день. Это те цены, которые продаются со стойки. То есть вы сами набрали сайт, сами позвонили на отель, и вам сказали цену сегодняшнего дня. А те люди, которые планируют свой отдых заблаговременно, те намного дешевле покупали путевки. А если брать это еще через туристические компании, которые предлагают комплексное решение вопросов, это и авиаперелет, и трансфер, и само проживание, и уже дополнительные идут отдельно стоимость по желанию. Это экскурсии, развлечения различные и так далее. Что касается других поисковиков, то я хочу сказать, что они немного лукавят, а точнее не договаривают. Ну, начнем с того, что вы назвали компанию, если я не ошибаюсь, я могу ошибиться, но, по-моему, их офис находится где-то в Азии, в Таиланде, по-моему. Поэтому это небольшая рекламная кампания, которую они сами себе делают, что у них дешевле. Это раз.
Но тут Таиланд они не упоминают все-таки, да.
А во-вторых, нельзя под одну гребенку делать всех отдыхающих Российской Федерации. Если мы будем брать граждан Российской Федерации, то начнем с того, что они рассчитывают, например, с города Москвы. До города Москвы всем остальным надо тоже добраться. Почему они не считают этот перелет или переезд на машине, или переезд на поезде до Москвы? А извините меня, это цены довольно-таки немаленькие. В летний период это надо будет к этой сумме доплатить еще на семью, или из двух человек еще как минимум 15, 20, а то и 30 тысяч рублей. Это раз. Понятно, если вы живете в Москве, у вас прямые вылеты в любую точку мира. Но до Москвы надо добраться. Во-вторых, это цены со стоек на сегодняшний день. Мы говорим про Крым, потому что в Крым, в Краснодарский край и вообще на курорты Российской Федерации основная масса покупает билеты в осенний, зимний, весенний, ранневесенний период. Те цены, которые сейчас называют в Турции, в Таиланде, в других странах, в Греции, это цены со стойки. У них как раз-таки загрузка очень маленькая, поэтому они цены опускают, им надо сейчас как раз-таки продаться. А во многих странах начинается пляжный туризм как раз-таки сентябрь, октябрь, ноябрь, когда у нас на территории Российской Федерации он заканчивается. Где вы слышали, чтобы летали особенно активно в Таиланд, в Египет посреди лета? Это сентябрь, октябрь, ноябрь месяц. Когда у нас уже действительно, да, на пляже делать, в принципе, нечего. Больше у нас лечебно-оздоровительный и познавательный туризм.
Хорошо. Дальше. Значит, Ростуризм сообщает, что полуостров становится все более развитым регионом и составляет конкуренцию и Турции, и Черноморскому региону. А в той же статье, о которой мы говорим, где упоминали, что Крым дороже, чем другие регионы, там еще говорят, не стоит забывать про дорогой транспорт и отсутствие инфраструктуры. Так появляется инфраструктура? Так недорогой транспорт все-таки в Крыму?
однозначно не дороже, чем в других абсолютно регионах. Но я хочу сказать, что Крым тоже это большая, очень большая вилка ценовой политики. Цены, которые были взяты, это цены Южного берега. Это, естественно, южнобережные города. Ялта, она всегда была не дешевой. Но у нас еще есть восточное побережье, западное побережье, где цены в разы меньше. Почему их никто не считает? Где можно отдохнуть даже не за 20 тысяч, а намного дешевле.
А при этом инфраструктура, разве она не будет намного хуже?
Ну, в этом плане я с вами не соглашусь. У нас, если брать, например, Евпатория, детский отдых, инфраструктура вся соответствует требованиям Российской Федерации. Если брать Сасский регион, это лечебно-оздоровительный. Назовите мне вообще хоть один санаторий, где есть лечение в Турции. Не назовите.
Вот, ни вы, кстати, ни я хотел, точнее не я, а наша слушательница Анна вот прямо сейчас вас спрашивает, а почему вы не рекламируете те же Сакские грязи?
Вот я только что к ним подошел. Я же говорю, что у нас на любой кошелек, на любой вид есть предложение. Если взять Черноморское побережье, где собираются любители драйва, экстрима, вот, то и соответствующая инфраструктура у них вся есть и вся подготовленная. Поэтому в этом плане вы в Крыму можете найти все, что вам угодно по вашему кошельку, и он будет соответствовать и инфраструктуре, и всему остальному. А если вам надо фешенебельные пятизвездочные объекты, добро пожаловать в Крым, Южный берег, вам даст все, что вы хотите, и более того.
Спасибо. Алексей Черняк, глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Республики Крым, был с нами на прямой связи. Итак, цифры самые разные, но еще раз напомню, Ростуризм посчитал, что отдых в июне-июле обойдется в 30 тысяч рублей. С другой стороны, тут важно понимать, что если ты покупаешь те же авиабилеты в последний момент, то авиабилеты будут намного дороже. А подобного рода организации отдыха надо задумываться заранее. Юрий из Питера пишет, за 30 тысяч на двоих в неделю с перелетом можно отдохнуть разве что рядом с аэропортом. Сегодня вернулся из Крыма, покупал билеты из Питера, бронировал за 2 дня. Может быть, в этом ответ? Какие авиабилеты на двоих туда и обратно? Самые дешевые 23 тысячи. Приличное жилье типа апартаментов в Ялте за 8 суток 27 тысяч. Плюс такси, плюс поесть. Появление все более развитого на полуострове, это появление кое-где оплаты картой. И на том спасибо. Юрию, скорее всего, понравилось. 413-й, не знаю, понравилось или нет, но он пишет, что недавно заказал 10 дней на двоих, за все заплатил 79 тысяч рублей. Разные подходы, вам же говорят, есть и фешенебельный вариант проведения отдыха в Крыму. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Прошу.
Ну, скажу свое мнение, что почему-то в Крым меня абсолютно не тянет. Ну, вопрос цены. Мы вот буквально недавно с женой заинтересовались вывесками одной туристической компании. Зашли, узнали, сколько будет стоить нам с семьей, с двумя малолетними детьми в Турцию. Оказалось, что на неделю можно улететь в 4-звездочный или 5-звездочный отель за 40 тысяч рублей.
Ну, но при этом, еще раз, вы только укажите, вы сегодня смотрите билеты на когда?
Нет, вот мы свободные, мы не рабозависимые, у нас свободные графики, мы можем себе позволить там отодвинуть, мы пока в таком летающем, вот не завтра улетать.
Да, нет, вы сравнивали-то, вот вы сейчас пытаетесь ведь сравнивать? Ну, да. Вот,
точно не могу сказать, жена мне просто назвала такую сумму, мы планируем где-то в следующем месяце, наверное, она вот смотрела где-то на июль.
И какое соотношение у вас получилось за примерно одинаковое?
Ну, я вам начал с того, что в Крым меня не тянет. И если мне назовут цену вот 30-35 за Крым за неделю, вот я лучше в Турцию.
Ну тогда другая история. Когда человек не хочет куда-то ехать, да, ему действительно надо предлагать варианты слишком низких цен. Напомню, Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму. Эта цифра 30 тысяч рублей. Это несколько меньше, чем совсем недавно называл поисковик «Авиасейлз».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня стало известно, что в Новосибирске следственные органы Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку информации о том, что в одной из школ Дзержинского района областного центра учеников переводили в 10 класс за деньги. Это сообщение с сайта Следственного комитета управления, Следственного управления СКР по региону. Проверка проводится по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса. Местные СМИ сообщили о том, что за перевод учеников в 10 класс родителей якобы требовали 5000 рублей, а в 11 такую же сумму. Теперь говорят, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Но вот я, например, никогда не слышал о чем-то подобном. Кто-то может сказать, что действительно это происходило с вами, к примеру, в Москве или в Подмосковье, или в каком-то другом регионе. Понятно, что это, скорее всего, подается не как плата за перевод, а какой-нибудь хозяйственный взнос или что-то подобное. Или все-таки это, скорее всего, единичный случай в единственном регионе, и вряд ли что-то подобное повторится. Алексей Кушнир, главный редактор журнала «Народное образование». Алексей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, что это за история в Новосибирске?
Да, в этой истории нет ничего странного или удивительного. Система образования в нашей стране традиционно понимается, позиционируется как дотационная, затратная отрасль. Вот. И, соответственно, на нее всегда не хватает денег, и она финансируется по остаточному принципу. Так было всегда, и какие бы декларации не произносились бы на самом высоком уровне, к сожалению, на сегодняшний день это остается так. И положение учителей, оно отчаянное и безысходное. И маленькое исключение может быть Москва, какой-нибудь там Ханты-Мансийский автономный округ, вся остальная Россия. Учителя нищенствуют.
Подождите, Алексей Михайлович, если с вашей точки зрения это, в общем, распространенное может быть явление, но ведь вряд ли это реальная попытка взять плату за перевод из одного класса в другой. Это же да, для чего-то другого.
Вы знаете, вот вам другой способ. Ребенок не очень сильный, учится в школе, которая позиционирует себя как школа сильная, и родители начинают, по сути дела, вынуждать нанять репетитора. Ну и, соответственно, репетиторы – это свои люди. Вот. То есть разные способы экономического, ну, какой-то экономической подпорки, они ищутся непрерывно, изобретаются постоянно и работают повсеместно. Разве что в каких-нибудь очень глухих, отдаленных территориях, в сельских школах это маловероятно, а в городских школах запросто.
Скажите, с вашей точки зрения, это все-таки для того, чтобы поддержать школу как здание или поддержать учителей как людей?
А это уже без разницы. Это не играет никакой роли. Сама отрасль, она второстепенная. У руководства государства нет понимания, что образование – это производящая отрасль. Она производит человеческий капитал. Сегодня человеческий капитал – это важнейший капитал. Он превосходит по своей стоимости все остальные виды капитала в стоимости любого продукта. Но и это стратегическая отрасль.
Okay.
Но она не финансируется вот соответствующим образом. А если даже финансируется, то, скорее всего, неправильно. Потому
Окей,
что не хватает.
Тогда, да. тогда все-таки мы вернемся. Но ведь это поборы, и в некотором смысле это, возможно, правонарушение.
Конечно, безусловно, безусловно, но обвинять в этом учителей, даже директора школы, я не стану.
Понятно, спасибо. Алексей Кушнир, главный редактор журнала «Народное образование», был с нами на прямой связи. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм пользователю, говорит МСК-бот. Вот Павел пишет, я думаю, что вот это что-то подобное, ведь раньше скидывались на шторы и разную прочую мелочевку, а сейчас скидывается, чтобы дитя на второй год не осталось. Мне кажется, что как раньше, так и сейчас это, скорее всего, называется скинуться на шторы и разную прочую мелочевку. У меня ребенок, пишет Григорий из Питера, переходит в 10 класс. Многих уговаривали уходить из школы, из 4 9 классов остается 1 10. Тоже подход. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Не, ну вроде бы господина Кушнира мне вообще не понятно. То есть у учителей нет денег. А у родителей детей, которые собираются идти в 10 класс, должны быть 5 тысяч, чтобы сброситься учителям, что ли? Вот объясните мне, Христа ради. Я не знаю, у нас вот домоуправительница есть в питерской квартире нашего сына. У нее дочка-учительница, предметник, у нее классное руководство и что-то еще, кружок что-то какой-то. Она получает 68 тысяч. Питере. В Воронеже учитель получает, предметник тоже, 34 тысячи. Да, это в два раза меньше. Но это все-таки не 5 и не 10 тысяч. Я просто говорю о тех городах, которых я знаю. О которых я знаю. Нет у меня 5 тысяч. Что мне теперь ребенку, уходить из 10 класса?
Спасибо. Напомню, в Новосибирске пока разбираются с конкретной историей. В СМИ появилась информация о том, что за перевод учеников в 10 класс с родителей якобы требовали 5000 рублей, и за переход из 10 в 11 тоже такую же сумму. Более того, речь уже вроде как, по некоторым сообщениям, судя, идет о том, что как минимум в двух школах что-то подобное могло быть. С этим разбирается Следственный комитет Российской Федерации, во всяком случае, его подразделение по Новосибирской области. Но Алексей Кушнир, главный редактор журнала «Народное образование», полагает, что это более распространенная история, чем история двух новосибирских школ.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Елена пишет, что подобная история была с ней, когда она училась в школе в Хабаровске 10 лет назад. У нас тоже точно так же брали деньги за переход в 10 класс. Пишет Елена, через Телеграм пользователю «Говорит МСК» будет нужно писать, если вы тоже хотите прислать сообщение. Еще одна тема. Сегодня стало известно, что умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников. Он умер в возрасте 46 лет. Пишут, что музыкант умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца. Это нечастый случай, когда имя человека, даже название группы, в которой играл человек и лидером которой он был, не так известно, как то, что он исполнял. Музыкальный критик Илья Легостаев к нам присоединяется. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите про Илью Калинникова.
Это такая артист-комета, что называется. Он очень ярко вспыхнул в свое время, вот, и, наверное, сам коллектив «Високосный год» для многих очень многое значил. Вот, но потом как-то, видимо, ажиотаж вокруг них поутих. У нас это не означает, что творческая жизнь артиста угасает, она может продолжаться сколько угодно, просто как-то принято, что артисты, они живут обычно в телевизоре, хотя это совсем не так. Вот. Он как-то ушел из телевизора, хотя в свое время принимал участие даже в рождественских встречах Аллы Пугачевой. Вот. Но, тем не менее, для, вот, наверное, там, поколения середины 90-х, он очень ярко запомнился своими песнями, своим, по-моему, единственным альбомом, который, так сказать, был официально издан.
Спасибо. Музыкальный критик Илья Легостаев напомнил нам о лидере группы «Високосный год» Илье Калинникове. Он умер. Сегодня стало известно, что он умер в возрасте 46 лет. «Тихий огонек» — песня, которая играла в сериале «Дальнобойщики». А музыка «Високосного года» была в постоянной ротации российских радиостанций. Удивительно, что человек с такой историей, как рассказывают сегодня в средствах массовой информации, всю жизнь прожил в подмосковном городе, городе Фрязино. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Поклонники группы «Високосный год» нам нужны. 7373948. Прежде всего, сегодня вспоминают именно альбом 2000 года и песня, которая была крайне популярна, как одна из песен сериала «Дальнобойщики». 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий. Конечно, Царство Небесное, всем соболезнования родным близким. Но вот вы знаете, вот вам пример, так сказать, средняя продолжительность жизни 66 лет, а у нас пенсию повысили, да, в пенсионный возраст до 65.
А при чем тут, я прошу прощения?
Ну, не доживает же мужчина до пенсионного возраста, так сказать, нас фактически лишили
пенсии. Люди разные бывают. 7373948, телефон прямого эфира. Павел пишет, группа выпустила один альбом, но какой? Каждая песня того альбома была хитом. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, самая лучшая песня о любви. Так вот теперь сиди и слушай. Самая лучшая песня о любви.
7373948, телефон прямого эфира. Сегодня многие будут вспоминать группу «Високосный год», я уверен. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, день добрый. Ну, конечно, очень так печально, да. Вот все меньше остается таких настоящих музыкантов, не попсовых, да. Действительно, один альбом, и каждая песня, ну, хит. В хорошем смысле слова. Не выдающийся вокал, но вот как вот был, вот я общался с Бернесом, да, у меня одноклассник жил рядом. Голоса нет, а все слушали.
Группа «Високосный год», лидером которой был Илья Калиников, была создана еще в конце 80-х годов. Ее единственный альбом вышел в 2000 году. Он называется «Который возвращается». Он был платиновым. Сегодня наверняка многие его переслушают. Далее новости.